Добрый день, добро пожаловать на очередной выпуск нашего журнала «Новый музеон». С вами Кирилл Королев и мой сегодняшний собеседник Андрей Столяров, писатель, культуролог, правильно?
Да.
Вот, автор недавно вышедшей, но уже успевшей нашуметь книги «Призрак нации». И говорить сегодня мы будем, как несложно догадаться, о нации, национальной составляющей, национальных традициях и вообще, так или иначе, попытаемся затронуть эту тему в комплексе. Андрей Михайлович, вот первый вопрос для начала. Чтобы мы говорили на одном языке. Нация, этнос, народ. Лично вы какое содержание вкладываете в каждый из этих символов?
Значит, точного определения этих терминов вообще нет. Поэтому каждый вкладывает туда то,
я
что
ему уточним. Да. Да, лично вы.
Но я думаю, что из контекста будет ясно, что я имею в виду. Угу. Ну, обычно предполагается, что нация – это, значит, общность, имеющая государство. Да. Этнос – это общность, не имеющая государства. Ну, а народность – это уже как бы мелкая общность.
А народ?
Народ – это скорее популистский термин. Он подразумевает, он тоже подразумевает нацию, как правило. Как правило, подразумевает нацию, но бывает, что это понятие относится и к малым народам, которые на самом деле представляют собой этносы. Я говорю, что здесь большая путаница. Но обычно из контекста ясно, о чем идет речь.
Хорошо, я тогда еще немножко уточню. Из 70-х годов прошлого века существует и достаточно активно используется такое представление о нации, как о воображаемом сообществе. Вы его разделяете?
Частично. Частично. Понимаете, в культуре, не только в российской, но и вообще в мировой, нет, я бы даже сказал, в философии культуры, есть очень трудно определимые понятия. С одной стороны, они как бы онтологичны, то есть они реально существуют. С другой стороны, они частично придуманы, то есть создаются сознанием. Это называется, если говорить корявым языком науки, интерсубъектность. То есть, с одной стороны, этот феномен создается сознанием, да, и поэтому он субъективен. А с другой стороны, для каждого отдельного человека он является объективным. Ну, например, религии, да? Религия создается сознанием, вера создается сознанием в основном, да? Но для любого человека, находящегося так вот, как бы отдельно, и даже для больших групп людей, это все-таки феномен объективный.
Ну, вот то же самое и здесь. Да, та же самая история. То есть мы осознаем себя, что
с одной стороны, да, мы осознаем себя общностью, с другой стороны, это и поэтому явление субъективное. С другой стороны, нация – это реальная движущая сила истории, и поэтому она объективна по отношению к каждому человеку или там даже группе людей. Вот в чем сложность.
Хорошо, давайте перейдем к конкретике. Нация, русские. Нация?
Русские, нация, да, это естественно. И нация – это, ну, как бы сказать, реальный феномен, который влияет и на государственное устройство, и на политику, и на поведение, ну, собственно, на всю жизнь самой нации. Я вот приведу такой пример. Вы знаете, сейчас принято отрицать национальные особенности. Да? Считается, что развитие универсально, поэтому не нужно обращать на них внимание, все должны идти одним и тем же путем. Это не так. Вот простой пример. Где-то в конце 50-х, начале 60-х годов прошлого века начали разваливаться европейские колониальные империи. Да? Ну, в частности, распалась Великая Британская империя.
Ну, пораньше немножко. Да.
Ну, процесс был долгий, да. Но занимал он примерно это время. И вот, можно сказать так, англичанам пришлось уйти из колонии. Да? Но в отличие от многих других народов, англичане очень грамотно уходили из своих колоний. Они проводили выборы под своим контролем. Они организовывали парламент, они создавали министерства, ведомства, они налаживали документооборот, который связывает всю эту машинерию воедино. Да? Они даже обучали местных чиновников управления государством. И вот англичане уходили, да? И все это тут же разваливалось. Почему? Потому что вот эта европейская государственность, она не соответствовала местной национальной культуре, не совпадала с ним по конфигурации. В результате кризиса государство разваливается, и начинаются социальные пертурбации, обычно приводящие к гражданским войнам. Вот это несоответствие некой одной национальной модели, английской или европейской, да? Несоответствие той национальной культуре, куда эту модель пытались внедрить.
Ну, а если перенести на нашу почву, у нас ведь тоже есть опыт ухода. Да? Вот, и, в принципе, ну, я не могу сказать, что ситуация один в один похожа с английской. Вот, например, ушли мы на более обстоятельства Средней Азии.
Да.
Да, но ведь структуры-то остались.
Нет, там возникли совершенно другие структуры. Там возникли, ну как бы это политкорректно сказать, культура тоталитарного типа, азиатского причем типа. Это хан, он может, конечно, называться президентом, если хочет, но это хан, и ему принадлежит вся власть. Это не совсем то, что было у нас даже при Советском Союзе. Нет-нет, это не совсем так. Кстати говоря, вот хороший пример, если говорить уже о нашей стране, это бесплодные попытки внедрить у нас западную модель либерализма. Ну, никак с этим не получается. Считается, что мы народ отсталый. Западники так говорят. Вот именно поэтому. На самом деле не так. Дело в том, что любая большая социальная доктрина, она после своего формирования вступает в некоторый период осцилляции. То есть она порождает множество версий. Причем значительная часть этих версий жизнеспособна. Вот даже если мы возьмем западный либерализм, да, то он сейчас существует по крайней мере в двух версиях. Это американская версия, то есть либертарианская версия, она туда смещена, к большей личной свободе. И европейская версия, это версия социального государства, она ближе смещена к социализму. При всей близости культур это версии разные. А если уж мы возьмем японский либерализм, то тот, конечно, ни к американскому, ни к европейскому никакого отношения не имеет. Но обратите внимание, все три версии, о которых я сказал, американская, европейская и японская, выросли из своих культур. Соответственно, из американской, европейской и японской. Так вот, здесь в чем сложность? Нам пытаются пересадить западную версию либерализма, пересадить ее на национальную российскую культуру. А конфигурация не совпадает. Вот эти шестеренки не сцепляются. Не сцепляются с штифтами, штифты не крутятся, все разболтано, ничего не работает. Нам нужна собственная версия либерализма, которая бы соответствовала бы особенностям российской национальной реальности. Но для того, чтобы создать российскую версию либерализма, нужно понять, какова вот эта вот российская национальная реальность. В чем особенности русской или российской нации?
Но здесь мы упираемся в поиски пресловутой национальной идеи.
Нет, это все гораздо позже. Особенность, национальные особенности и национальные идеи – это все-таки немножко разные феномены. Национальная идея, конечно, вырастает из особенностей. Но первый этап – это, собственно, особенности нации.
Ну, откуда они берутся? Из ландшафта, из природы, из культуры? Откуда?
Вот это интересный вопрос. На самом деле ответ здесь очень простой. Обычно, особенно в последнее столетие, как-то забывается, что человек – это существо биологическое. И народ, нация, тоже имеет биологическую основу. И на него чрезвычайно влияет та среда, в которой он возник. Вот ранние ступени ранний период этногенеза, формирования нации. И это природная среда, в которой он возникает, как правило, во многом определяет его национальные особенности. Ну, есть народы степные, горные, есть пустынные, морские, островные и так далее. Вот каждая такая среда требует своего типа хозяйствования. Ну, не вот, рыболовство или, значит, лесной промысел. Разные вещи. Свой тип хозяйствования. Свой тип хозяйствования требует особого типа поведения, комплекса особых навыков, которые наиболее эффективны в этой среде. Да? Эти навыки фиксируются культурой в виде поведенческих правил. Да? Вот так возникает традиция, национальная традиция. А эта национальная традиция уже через воспитание и образование передается последующим поколениям.
При всей ее эфемерности.
Ну, что значит эфемерность?
Нет, ну, мы же не можем ткнуть пальцем и сказать, что вот это традиция, а это
да,
не традиция.
Мы можем ткнуть пальцем и сказать, что это традиция.
Ну, например.
Ну, например, ну, скажем, возьмем такой очевидный, на мой взгляд, признак русского национального характера, как, так попроще сказать, Бердяев, философ Николай Бердяев называл его антиномичностью. Я называю его бытийным максимализмом. Что он означает? Он означает, что русский народ или русский человек лучше всего чувствует себя в крайних состояниях бытия. Вот либо ничего, либо все. Либо подвиг, либо вот я сижу, лежу на печи.
Емель.
Да. Да, это отражает русская культура. Откуда все это возникло? Дело в том, что формировался русский этнос в условиях короткой вегетации. Или проще, длинная зима, короткое лето. В отличие от Европы, где климат был намного мягче, и в отличие от южных культур, где можно было собирать по два, по три урожая в год, русский крестьянин мог собрать только один урожай, причем уложив всю эту сельскохозяйственную работу в очень короткий период времени. Он вынужден был совершать трудовой подвиг. Понимаете, вот необычайно напряженная работа летом, чтобы обеспечить себя на все остальное время года, да. И очень длинный период ничего не делания зимой. Об этом, кстати, писал еще, заметил еще историк Василий Ключевский. Ну, наизусть я цитату не помню, но она сводится к тому, что ни один европейский народ не способен на такое напряжение сил в короткое время, как великороссы. Но зато и не один. Но зато великороссы не способны к целенаправленному, равномерному, ежедневному труду, как европейские народы. Вот это вот и есть антиномичность или бытийный максимализм. Кстати, о нем хорошо сказал в свое время. Он во многом проявляется. Тут есть масса примеров. Вот хороший пример приводил Лев Троцкий во время Гражданской войны. Он сказал, что русский красноармеец, он вот за революцию, за социализм, за победу, он жизнь отдаст запросто. Но вот заставлять его чистить винтовку ежедневно, это работа невозможная. Он этого не делает. Потому что отдать жизнь – это подвиг, да? А чистить винтовку – это, вот, знаете, вот бытовое, муторное занятие, к которому русский человек не способен. Кстати, тот же Бердяев очень хорошо заметил, что вот из-за этого бытийного максимализма у нас совершенно не развивается срединная культура. Именно та культура, на которой основан Запад, Европа прежде всего. Средний класс на ней основан. У нас, если на Западе средний класс – это нечто, скажем, фундаментальное, принадлежность к среднему классу считается хорошим нормативным социальным статусом, да, то в русской культуре с самого начала средний класс обозначался как мещане.
Самое начало – это когда?
Это еще 19 век, да. Мещане, да. Это одно из низших сословий, а потом это перешло вообще в негативную коннотацию.
Да, в советское время.
Мещане, вещизм. Вы, может быть, помните, мы жили в советское время, была такая очень бурная дискуссия в литературной газете о феномене вещизма. Вот когда уровень
60-х,
да, советских людей подрос, уровень жизни подрос, все стали покупать там стенки, телевизоры, холодильники. Вот хорошо это или плохо? Началась дискуссия. И большинство читателей, которые писали в литературную газету, осудили этот вещизм. Хотя сами холодильники и телевизоры покупали. Но это мещанство. Вот накопление вещей – это мещанство. Поэтому у нас отношение к срединной культуре, оно как раз вот такое, негативное. А потому у нас очень трудно созревает средний класс. То есть основа европейской культуры. Экономической культуры прежде всего.
Ну понятно, значит.
Вот такой признак, да, вот такой
признак традиции.
Признак нации, да. И если мы проектируем будущее России, если мы переходим к феномену национальной идеи, то мы должны понимать, что проектировать надо исходя из этого качества. То есть та цель, которую мы поставим перед собой, должна относиться к одному из двух статусов. Либо мы ничего не делаем, и все как бы само собой налаживается. Это, между прочим, неплохой проект. Уже давно известно, что если власть не делает резких движений, да, если народ не бунтует, то все как-то само собой налаживается. Просто потому, что экономика – это сложная самовосстанавливающаяся система. И если не трогать, она сама нормализуется.
Хорошо.
Да.
Давайте немножко от экономики повернем в сторону культуры. Смотрите, Андрей, вот вы сейчас сами заговорили о проектировании будущего, да?
Да.
Но картина-то наблюдается какая, что у нас сейчас скорее вектор обращенный в прошлое. Как вам представляется, это, чем это вызвано?
Да я бы сказал, что у нас вектор никуда не обращен.
Постоянная агрессия к прошлому, постоянное воспроизведение, попытки воспроизвести славное прошлое.
Вы знаете, так, хорошо, я вас понял. Значит так, попытки обращения к прошлому характерны для любой нации.
Абсолютно. Да.
Это несомненно. Любая нация существует в поле своего национального мифа. Это миф повествует о рождении нации, о ее истории, о том, как она формировалась, о том, какие у нее особенности. В принципе, этот большой национальный миф разделяется на три тоже фундаментальных мифа. Это миф о героической истории нации, к которому обращается любая нация. Миф о героической истории утверждает, ну, во-первых, он есть у любой нации, даже у Андорры, даже у самой маленькой нации, но он утверждает, что нация совершила в своей истории неслыханные подвиги, да, что она преодолела немыслимые препятствия, что она всех победила и тем самым доказала свое право на историческое существование, на историческое бытие. Вот это миф о великой истории. Ну, если переводить пример, ну, самый, я бы сказал, просто классический пример в русской истории, это, скажем, монгольское нашествие. Да. Вот существует такой миф, да, Россия остановила монголов, да, она понесла колоссальные потери при этом, да, героически сражалась, монголы тоже понесли потери, и поэтому они не смогли продвинуться дальше в Европу. Ну, выдвинул эту идею Пушкин в своей известной статье, да, там «Издыхающая Россия спасла европейское просвещение». И с тех пор все это повторяется. Дело в том, что да, с одной стороны, да, так оно и было. Было монгольское нашествие, русские князья и русский народ героически сражался против монгольских орд. Но вот спасла ли Россия Европу, это совсем другой вопрос. Потому что точно такой же героический миф существует и у поляков. То есть поляки героически сражались с монголами в битве, по-моему, при Легнице. Проиграли битву, конечно, да, понесли колоссальные потери, но при этом нанесли монголам такой урон, что они не смогли продвинуться дальше в Европу. Ну, кто спас Европу? Ну, поляки спасли. Точно такой же миф существует у венгров. Венгры героически сражались с монголами, проиграли, да, Монголы взяли тогдашнюю столицу Венгрии, Пешт. Король Белла IV, по-моему, бежал в Вену. Да? Но монголы понесли при этом такие потери, что продвинуться дальше не смогли. У чехов точно такой же миф. Да? Героически сражали, остановились монголов. Спросите любого чеха, кто остановил монголов. Вам скажут, монголов остановили чехи. Да? Русские здесь ни при чем. Вот это вот надо иметь в виду. И надо иметь в виду еще то, что в этой ситуации вообще никто не прав. Потому что историки считают, что монголов никто не останавливал. В это время умер верховный хан Орды Огедей, да, и монголы повернули войска обратно, просто потому что власть в Орде была для них гораздо важнее, чем эти какие-то окраинные мелкие европейские государства. Вот что такое национальный миф. Точнее, миф о героической истории.
А две другие составляющие национального мифа?
Это миф... Миф, помимо героической истории, существует миф об избранном народе. Любой народ считает себя избранным. Ну, понятно, евреи – избранный народ, потому что они заключили договор с Богом. Да? Немцы – избранный народ, потому что основу, этническую основу Европы, сейчас, секундочку, этническую основу Европы составили германские племена. Ну, кроме того, великая немецкая литература, великая немецкая философия, великая немецкая музыка. Ну, понятно, избранная нация. Французы – избранная нация, потому что Европу создали они, а не немцы. В основу современной Европы положен кодекс Наполеона. Да. Ну, опять же, великая французская литература, великий французский театр, великая французская музыка. Понятно, что избранная нация.
В конце концов, великая французская революция.
Да, великая французская революция. Русские, понятно, избранный народ, они самый духовный народ. Хотя должен сказать, что немцы перед Первой мировой войной самым духовным народом Европы считали себя. Вот немцы были тогда самым духовным народом. Потому что все остальные, ну что там, французы, англичане, это же торгаши. Итальянцы тоже торгаши. Им главное прибыль. А вот мы, немцы, у нас высокая культура. Мы народ духовный. Мы несем просвещение всем остальным. А не ссоримся из-за копеечной прибыли. И вот, значит, вот таков результат. И третий миф, который существует, на котором держится нация, это миф, самый интересный миф, это миф о вражеском окружении. Вот здесь надо иметь в виду, что не только Россия находится в кольце врагов сейчас. Любая большая нация сейчас в кольце врагов. Возьмите Соединенные Штаты. Она же просто окружена врагами. Во-первых, исламский радикализм, да? Во-вторых, Россия, да? В-третьих, Китай, который угрожает. Иран, Северная Корея, которая грозит разбомбить Гавайи ядерными ракетами. Ну, в кольце врагов страна.
Ну, еще и Европа добавляется.
Да? Европа та же самая, в кольце врагов.
Нет, я имею в виду, как враг Соединенных Штатов.
Ну, они не враги, они все-таки союзники, которые иногда ссорятся. Да. Это союзники, но Европа тоже в кольце врагов. Ну, это же понятно. Так что это не особенность России, вот эти три мифа. Миф о героической истории, миф об избранном народе и миф о вражеском окружении. Возьмите Украину. Ну, понятно, что она окружена враждебной Россией. Вот-вот ее оккупируют, захватят, да. Первая танковая дивизия пойдет на Киев. Ну, всем же понятно, что вот... Так что вот, эти три мифа существуют у каждой нации.
И реализуются в культуре.
Да, конечно, они реализуются не просто в культуре, они реализуются, во-первых, в национальной идеологии, в политике и в конкретном поведении. Что любопытно, вот эти мифы, если им не ставить определенного культурного ограничения, переходят как бы в некоторые патологические формы. Вот я помню, примерно лет 10 назад, даже, наверное, немножко больше, у нас началась волна русского национализма. Вот русские марши, движение против нелегальной
миграции. Побольше все-таки, это уже лет 20 назад.
Нет, лет 20 назад это зарождалось, это общество памяти. Нет,
я имею в виду, что это конец 90-х, а вот реально всплеск национализма – это все-таки начало нулевых.
Ну да, а это сколько? Ну да, 20, да, уже очень быстро летит время. Так вот, тогда появилась целая куча статей, которые утверждала, как раз в рамках этих мифов, что русские, во-первых, русские – это один из древнейших народов Земли. Да. И от него произошли все остальные народы. От русского языка произошли английский, французский, китайский, арабский там, и все остальные языки тоже. Стоунхендж, английский, построили, да, древние русские инженеры. Египетские пирамиды возвели они же. Слово «Ватикан», всем известное, происходит от древнерусского слова «батя». Так что, да, ну, я уж не говорю о том, что Иисус Христос был русским, оказывается, а вовсе не украинцем, не казахом, да. Он был истинно русским человеком, за что его и распяли. Вот в такую патологию переходит почти любой национальный миф. Ну, собственно, это ведь не только Россия. Вспомните нынешние украинские мифы.
Конечно, да.
Украина отстала немножко от России на этой дороге, поэтому у нее сейчас идет всплеск национализма. Украинцы сам один из древнейших народов. В 8 веке до нашей эры появился украинский язык. В 8 веке нашей эры вся Европа говорила на украинском языке. Я не выдумываю, это все почиталось в киевских газетах и даже в такой газете, в таком официозе, как газета «Верховная Рада», официальная газета, да. Ну, Будда произошел из украинского племени Будинов, Христос был украинцем, это тоже понятно, но не русским же он был, но в конце концов, это же понятно. Так что это у многих народов такое есть.
Извините, перебьюсь. На самом деле забавно вспоминать, если меня не подводит память, это 2003 или 2002 год, то есть период как раз, когда снова вошла в широкое употребление Велесова книга, известная «Фальшивка» у нас, да? Да. На волне популярности Велесовой книги у широкой публики издатели попробовали опубликовать еще 2-3 похожих работы. И, если я правильно помню, «Песни птицы Гамаюн» или что-то вот такое, да, которые сочиняли, на самом деле, украинские авторы, вот, которые потом сделались украинскими националистами. Такая вот забавная эволюция национализма наблюдается.
Да, вот три таких мифа являются основой нации. А если говорить, но они не являются национальными чертами, они универсальные, как раз эти мифы.
Да,
кто-то все и делает.
Получается.
А если говорить о национальных чертах, то вот бытийный максимализм. Одна из фундаментальных черт русской нации. Любое проектирование должно опираться на эту черту. Или вот другой параметр национального русского характера. Это я бы его определил как государственный патриотизм. Сейчас я немножко распакую это понятие. В него входит и сверхценность государства, и, собственно, патриотизм. И то, и другое очень отличается от европейского или американского понятия о государстве и патриотизме. В чем тут дело? Где-то вот, да, в середине средних веков, мы помним, Россия находилась под монгольским игом. И тогда, в общем, она пребывала в историческом тупике, потому что она все ощутимее отставала от западных европейских народов. Понятно было, с чем это связано. Чтобы освободиться от ига, нужна была сильная армия, или чтобы развивать экономику, нужны были деньги, прежде всего, и для армии тоже, а деньги уходили в Орду в виде дани. Просто вот фундамента для развития не было. Требовалось от монгольской Орды освободиться, но ударной силой Средневековья была рыцарская конница. Она побеждала тогда во всех битвах. На пехоту мало кто обращал внимание. Считалось, что это такой дополнительный вид.
До битвы прикрепили.
Ой, да. А рыцарская конница – это очень дорогой род войск. На снаряжение одного рыцаря уходил труд целой деревни. То есть много денег. Ну а где взять деньги? Как я говорил, они уходили в Орду. Вот тупик. Предполагалось тогда, что в этой ситуации Русь просто исчезнет. То есть западные части отойдут к западным народам, к немцам, к полякам, там, к Литве, да, к Литве, южные к южным народам, да, восточные к степным. Понятно. В общем, ничего не останется. И вот тут Россия, Русь, Россия нашла очень интересный выход. Она развернула сразу две парадоксальных и очень масштабных инновации. Во-первых, она создала тираническое государство, то есть государство, которое способно мобилизовать все ресурсы для отпора внешней угрозы. Должен сказать, что это не есть уникальная особенность России. Абсолютистские государства образовывали и европейские страны. Но расцвет европейского абсолютизма – это, ну, скажем, Людовик XIV, да? 16-17. Это 16-17 века. А Россия сформировала абсолютистское государство намного раньше. И поэтому, а после того, особенно как она освободилась от монгольского ига, стало ясно, что этот оператор оказался эффективным. То есть государство, тираническая власть спасла от монгольского ига. И вот это ощущение, вот эта вот особенность закрепилась в национальной культуре. Государство – это тот оператор, который нам необходим в любой критической ситуации. В отличие от европейских народов, государство для русских, для россиян – это такой огнедышащий дракон. То есть дракон может быть свиреп, злобен, он требует множества жертв, но зато, если встанет угроза всей нации, вот он дохнет огнем и испепелит всех врагов.
Прямо «Игра престолов».
Да, вот такая вот, да, да, такая вот метафора. Да. Вот сверхценность государства. А как с этим связано понятие патриотизма? Дело в том, что одного оператора тиранического государства было недостаточно. Знаете, есть в русской истории особенность, на которую мало кто обращает внимание. Практически до начала 19 века Русь, Россия была малонаселенным пространством.
Отлично, да.
Дело в том, что на Руси и в России народу жило меньше, чем в больших европейских державах. Меньше, чем во Франции, меньше, чем в Германии, меньше, чем в Италии, даже меньше, чем в Польше. И это продолжалось до начала XIX века. Только начиная где-то вот с 1800 какого-то года население России стало превышать население крупных европейских держав. То есть народа не было. Чтобы освободиться от монгольского ига, требовалась сильная армия, да? Денег нет. Народа тоже нет. Что, какой путь избрала здесь Россия? Она стала выводить на поле боя непрофессиональных воинов, которые малонаселенная страна просто не могла много дать, а вообще весь народ. Народное ополчение. Вот это была вторая инновация, которая отличает историю России от истории Европы. На поле боя стал выходить, непрофессиональная армия, а весь народ. Дело в том, что европейцы пытались использовать народное ополчение.
Вот я
пытались. Но эти попытки, как правило, заканчивались неудачно. Потери были слишком большие, и, по-моему, как же его, французский король Филипп IV, по-моему. Что-то, не помню. Но, в общем, один из французских королей после большого сражения сказал, что он больше никогда не поведет в бой ни горожан, ни крестьян. Сражаться они не умеют, Да, на поле боя тают, как снег под солнцем, толку от них никакого. Пусть лучше сидят по домам и поддерживают войну налогом. Сражаться должны дворяне. Он был совершенно прав, поскольку дворянин с детских лет учился воевать. Война же это работа, это искусство, им нужно учиться. Даже махать мечом нужно учиться с детских лет. Так вот, в Европе пытались использовать народное ополчение, ничего не получилось. А в России из-за безвыходной ситуации эта парадоксальная инновация оказалась спасительной. Россия при малочисленном населении стала выставлять на поле боя армию, превышающую армию любого противника. И выигрывать сражение за счет, да, за счет большого количества жертв. Но выигрывать сражение начала. Правда, это переломило всю историю и, собственно, сохранило Россию как государство. Но здесь сохранился, зафиксировался один принцип, который потом стал играть негативную роль в дальнейшей российской судьбе. Метафорически его очень хорошо сформулировал в своей песне Булат Акуджава из фильма «Белорусский вокзал». И значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Вот это «за ценой не постоим» тоже стало особенностью русского национального характера. И вот тут мы переходим к патриотизму. Значит, народное ополчение действительно помогло выстоять древнерусскому государству и, собственно, России. Но дело в том, что народное ополчение нельзя было использовать, ну, например, в междоусобных войнах. Крестьянину, да, или ремесленнику абсолютно все равно, какой князь правит. Лишь бы поменьше налогов драл, поменьше своевольничал и так далее. Вывести народ на поле боя могла только большая идея. И вот такой идеей еще в те времена стала идея защиты всей русской земли. Или идея защиты православной веры. Что тогда было, в общем, одно и то же.
То есть, в принципе, с момента освобождения от монголо-татарского ига, по-вашему, получается, да, вот эта вот идея начинает внедряться?
Нет, она начала внедряться еще раньше, уже когда начали.
Нет, ну там же все-таки были отдельные княжества.
Были, да, да, но когда началась, понимаете, ведь освобождение от монгольского ига это не
тоже процесс,
стояние конечно, там да. На реке Угре, это уже финал. Были уже более-менее отчетливые столкновения, которые показывали, Русь стремится освободиться от ига. Русь проигрывала эти сражения, но потом начала выигрывать, объединяя силы. И вот в решающих сражениях, ну типа Куликовская битва, да, уже выходили множество князей плюс народное ополчение. Об этом Гумилев, Лев Гумилев писал, что на поле Куликова пошли, я уже не помню, рязанские, смоленские, московские, там какие-то еще полки, точно не помню. А вернулся с Куликова поля единый русский народ. Это, конечно, метафора, это преувеличение, но тем не менее, вот сам процесс был именно таким. Сражаться народное ополчение стало за всю русскую землю. Это и есть патриотизм, национальный патриотизм. В Европе это тоже возникло. Но когда? Только после Вестфальского мира 1648 года, когда был провозглашен принцип «чья земля, того и вера», и началось формирование национальных европейских государств. Вот тогда в Европе возникли нации, и возникла идея патриотизма, национального патриотизма. Когда голландцы стали воевать за Голландию, да? Французы стали воевать за Францию, а не за князей. Да? То есть и представление о государстве, и представление о нации, и представление о патриотизме у русских сложилось гораздо раньше, чем в Европе, а потому гораздо глубже утвердилось в национальном сознании. Вот когда французский король Людовик XIV, напоминаю, это конец 16-го, начало, не, конец 17-го, начало 18 века. Нет.
16-17.
Фу, я запутался. Это Петр I, они немножко совпадали по времени.
16-17.
Да, да. Так вот, когда Людовик XIV провозглашал «государство – это я», русские уже знали, государство – это мы. И соответствующим образом отвечали на вызовы истории или природы. Вот в чем отличие. И тут, вы знаете, это отличие, вот это и есть государственный патриотизм, сверхценность государства, которая выражается в том, что государство защищает весь народ. А государство, в свою очередь, это гарант существования нации. Вот этим мы отличаемся от Европы. Тут было очень любопытное следствие. Если посмотреть на европейские войны, то мы увидим, как их правильно назвал один из историков, что эти войны были играми королей. То есть сражались королевские войска, народ в них участия не принимал. В отличие от России, где народ принимал участие в каждой войне. А это привело, в свою очередь, к следующему. На Западе зародился очень любопытный феномен почетной капитуляции. То есть военачальник, исчерпав все резервы, мог сдаться противнику на определенных условиях. И так много раз было. Значит, в России, где каждая война была народного типа, да, это было в принципе невозможно. Вот наполеоновские войска входят, скажем, в Вену, жители Вены высыпают на улицы, толпятся в открытых окнах, машут там платками женщины, да, приветствуют победителей. Да. На центральной площади Вены австрийская гвардия торжественно склоняет знамена под барабанный бой перед французскими полками. Ну, то же самое было, когда наполеоновские войска, точнее, подошли к Берлину. И тогда магистрат Берлина специально переоделся в парадные одежды и тоже под торжественную музыку вынес на бархатные подушки Наполеону ключ от города. Вот, в принципе, в России такого быть не могло. Вот Наполеон напрасно там стоял перед Москвой, ожидая, пока его принесут ключи. И Гитлер тоже напрасно ждал капитуляции Ленинграда. Феномен почетной капитуляции в России не возник, потому что в отличие от Европы, где война была игрой королей, в России каждая война была онтологического типа. Это война на выживание. И поэтому капитулировать – это значило предать родину, предать свою нацию, предать свой народ. Вот это принципиальное отличие России от Европы. И европейцы этого не понимают, как, впрочем, не понимают и американцы.
Хотя, на самом деле, немножко странно, потому что, в принципе, у Америки история это похожа в какой-то степени.
Нет, 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 что вы. Ну, вспомните, как Америка завоевала независимость. Кто там воевал? Французы в основном воевали за свободу Америки. Американские войска разбегались, зачем они будут воевать там за каких-то там в Вашингтоне?
И мы немножко помогли.
Ну и мы, да. Но Россия держала тогда благожелательный нейтралитет, так это называлось. А в основном воевали французы, ну, американцы тоже, конечно, воевали, я не спорю. И многие тоже героически сражались. Но были французские войска, и воевала Испания. Она сражалась с английским флотом, проиграла сражение, но тем не менее она сдерживала этот натиск. Это совсем другая ситуация. России никто не помогал освобождаться от монгольского ига.
Скорее наоборот, да.
Да. Ну, вот так вот, вот такие национальные особенности. А есть еще одна, если хотите, последняя. Вот я две назвал, да? Последняя национальная особенность, я бы определил ее так. Это национальный универсализм. Что это означает? Поскольку в России народу исторически всегда было мало, то в государственные дела включались вообще все. И Россия создала империю особого типа. Вы, конечно, помните европейские колониальные империи. Там была очень четкая граница между метрополией и колонией. Ну, скажем, мелкий клерк Ост-Индийской компании, даже мелкий клерк, не мог жениться на туземной девушке. Это был шок.
Мы о какой Ост-Индийской компании говорим?
Об английской. Да. Да, была еще голландская, да.
У нее было даже... голландцев-то как раз попроще с этим было.
У голландцев было несколько проще, но все-таки этот брак не очень поощрялся. Понимаете? Да, у Голландии было Ост-Индская и Вест-Индская. Да, даже две компании у нее было. Так вот. Значит, невозможно было бы представить, чтобы, ну, скажем, раджа, индийский человек высокого происхождения себя в стране, стал бы каким-нибудь крупным администратором в Англии. Абсолютно невозможно. Англии мог править только англичанин. Вот Россия создала империю совершенно особого типа. Когда колониальные народы сразу же включались в имперский народ, а колониальные элиты включались в правящую имперскую элиту. Ну, в конце концов, примерно треть российского дворянства – это выходцы из Золотой Орды. То есть русский, то есть монгольский хан, перейдя на службу к Москве, мгновенно становился как бы русским. Никто не обращал внимания на то, что он татарин. Это любопытная ситуация, а зародилась она, знаете, еще гораздо раньше. Родилась она гораздо раньше, еще в самом начальном этапе русского этногенеза, когда у русских появилась, как бы это назвать, появилась теллурическая идентичность. Ой, извините, ой, это звучит, да, очень так коряво. Но дело в том, что это как раз одна из особенностей русской нации. У нее никогда не было полностью этнической идентичности. С самого начала она была теллурической, то есть земельной. Теллур – земля, да. Земельной идентичностью. Идентификация шла по земле, по принадлежности к русской земле. И эту русскую землю нация или народ защищал. А даже в древнерусских сказаниях об этом есть вот повесть о полку Игоря, о, русская земля, это уже за холмом, да? Или повесть о погибели русской земли и так далее. Вот если мы сравним с летописями европейских стран, то никаких сказаний там о земле английской, земле французской, их просто нет.
Нет, есть, но они поздние, конечно.
Они гораздо позже появились, да, когда уже образовались нации, естественно. Да. И вот это очень любопытная вещь. Почему-то в России сложилась именно земельная, теллурическая, а не этническая идентичность. И поэтому русские очень легко включали в свой состав другие народы и нации. Любопытный факт. Вот продвижение России, наш фронтир к Тихому океану, в Сибирь и на Дальний Восток. Конечно, там было множество, было довольно сильно выражено имперское угнетение, несомненно. Но вот путешественники, которые в это время странствовали и описывали жизнь России, там, в Сибири, на Дальнем Востоке, замечали любопытную вещь. Скажем, бал губернатора в Якутске. Да? Половина русских запросто говорит по-якутски. Или русские продвижения России в Среднюю Азию. Вот эти знаменитые походы, когда было, представляем, Бухара, Ташкент, Коканд и так далее. Русские офицеры запросто облачаются в среднеазиатскую одежду. Кстати говоря, вот Печорин, герой нашего времени Лермонтова, да, он даже писал, что, то есть писал, конечно, Лермонтов, да, он писал о Печорине, что тот просто гордился своим умением по-кабардински ездить, по-кабардински одеваться, да, что никто не мог отличить его от настоящего кабардинца. Вот это спокойное включение чужой культуры в свою и принятие ее как свое, это и есть признак универсальности. Потому что невозможно представить, чтобы там английский офицер рядился бы в индийские одежды. Ну, если, конечно, он не был разведчиком.
Вовремя Саровецкий.
Да, да. Это было невозможно. А в России и межнациональные браки, и вот элементы чужой культуры, они запросто входили именно в русскую культуру. Собственно, Пушкин писал, исследователи пишут об этом, что он в Молдавии родился по-молдавски, там, где-то там еще, я не помню, в Одессе по-гречески, по-моему, переодевался. Там,
да бог с ним, вообще он родился, на самом деле, сама фигура Пушкина, она о многом говорит.
Ну да, 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 действительно, араб Петра Великого. Вот это третье, это национальный универсализм, поскольку народу было мало, то в имперский народ и в имперские элиты включались все. Хорошая, кстати, есть цитата из воспоминаний советского маршала Буденного. Буденный писал: «Я пришел, значит, служить в армию». Это была еще царская армия. А сейчас я буду вспоминать. Значит, нашим взводом командовал поручик Кучук-Улагай. Эскадроном командовал князь Крым-Шамхалов. Полком командовал полковник Грефс, а дивизией генерал-лейтенант Шарпантье. Тем не менее, вся армия была русской. Вот это и есть универсальность. И обратите внимание, в истории возникло только две универсальных нации. Русские и американцы. И именно две этих нации образовали величайшие державы 20 века.
А 21-й, если уже говорить о прогнозах?
Фу, 21 век мы, конечно, входим в не очень благоприятной ситуации. Я сейчас не буду вдаваться в конкретную политику. Но вот вы, когда мы начинали разговор, мы затрагивали такой феномен, как национальная идея. Я полагаю следующее. У России довольно мало шансов сделать тот мощный рывок вперед, о котором время от времени говорит наш президент. Я с президентом согласен. Нам нужен рывок вперед. Президент, правда, не объясняет, за счет каких ресурсов будет совершен этот рывок. А это как раз и есть самый главный вопрос. Дело в том, что развитие, обычное развитие западного типа будет означать для России путь догоняющего развития, причем это догоняние будет продолжаться до бесконечности.
Ахилла черепаха, да?
Да. Да. Ну, прежде всего потому, что есть такое уже ставшее общеизвестным положение. Это связано хотя бы с тем, что Россия платит два дополнительных налога. Это климатически у нас холоднее. Ну, больше трат на одежду, на фундаменты домов, на утепление стен, на отопление само и так далее. И громадные коммуникации. В Америке тоже большие коммуникации, но это южная страна, там легко строить дороги, автомобильные особенно. А в России, где температура переходит от минуса к плюсу, несколько раз бывает за неделю, дороги просто сметаются вот этим климатом. В микротрещины попадает вода, лед замерзает и разрывает асфальт. Только сейчас, вот недавно научились делать такое дорожное покрытие, которое лед не разрывает. Да и то неизвестно, надо подождать, посмотреть, как это будет. То есть мы все время платили транспортный налог больше, чем на Западе, и климатический налог больше, чем на Западе. Пока экономики были автаркическими, ну, то есть изолированы более-менее друг от друга. Это не сильно сказывалось на развитии. Вот период глобализации. Удешевление даже на 0,05% означает выигрыш конкурентной борьбы. И вот в этой конкурентной борьбе, если мы будем работать исключительно в рамках западного развития, мы проиграем просто потому, что вот у нас такая ситуация. И климатическая, и коммуникационная. Поэтому нам нужен рывок. Для того, чтобы совершить рывок, нам нужен некий дополнительный ресурс. А такой дополнительный ресурс может дать национальная идея. Я жду от вас очевидного вопроса. А что такое национальная идея? Расскажите нам, пожалуйста, Андрей Михайлович.
Поскольку я более-менее себе представляю всю сложность этого процесса, то вопрос такой задавать не буду. На самом деле я хотел спросить вот что в завершении. Да? Хорошо. вот у нас есть исторический опыт, да, тираническое государство, государственный патриотизм, которые помогают преодолевать трудности. Вот если исходить из этих национальных особенностей и применять их к текущей ситуации, способны ли они каким-то образом нам помочь?
Ну, конечно. Нам нужно было. Я ведь не зря вспомнил о рывке, который Россия, как полагает президент, и я тоже, здесь мы с ним согласны, да, России необходимо совершить. Этот рывок мы можем сделать, именно опираясь на русский национальный характер. То есть на бытийный максимализм, на стремление русских к подвигу, к большой идее, к большому совершению. И на умение, или не на умение, а на традиции государства осуществлять такой большой проект. Причем этот проект не обязательно будет тираническим. Вот обратите внимание, в истории есть такой феномен, и он на России тоже сказывается, как оккультурация. Ну, возьмем, например, явление агрессии. Агрессия может быть выражена в виде прямого военного нападения, да? Это максимум насилия или максимум тирании. Она может быть выражена в виде экономической экспансии. Насилие уже минимизируется, да? Хотя, в общем, давление экономическое есть. Да? Она может быть выражена в виде культурной экспансии. Это вообще минимум насилия. Иногда оно даже не ощущается, хотя чужая культура побеждает национальную.
Это мягкая сила, да?
Да, это мягкая сила, то, что сейчас называется в геополитике. И, наконец, она может быть предъявлена вообще без насилия, просто в виде представления более привлекательного образа жизни. Кстати, таким путем пыталась идти Европа, представляя, в отличие от Соединенных Штатов, просто представляя свой образ жизни. И многого этим добилась. Так вот, мы не обязаны совершать свой рывок за счет насилия государства над народом. Вот этот вот проект будущего России может быть оккультурирован. То есть опираться не на принуждение, а на мотивацию.
Мобилизация только в другой форме.
Да, конечно. А это все равно мобилизация. Но одно дело, когда собираются люди как бы по своей охоте, полный энтузиазма, и совсем другое дело, когда им приказывают. Я считаю, что нам нужен когнитивный прорыв. Многие страны сумели добиться экономического рывка, потому что они делали ставку на образование. Вот подвиг мы должны совершить именно в этой области. В битве, в гигантской битве, которая сейчас идет по всему миру, между стадионом и университетом, у нас должен победить университет. И, возможно, это и будет нашей новой национальной идеей.
Спасибо.